Царь Дарий подписал указ и запретил всем молиться. В течение 30 дней. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Как вы думаете, Даниил прекратил молиться? Нет. У нас сейчас бы, если такой указ был подписан, куча народа прекратила бы молиться большим удовольствием. Было бы, что называется, официальное такое право, можно было сослаться, что вот меня же заставляют не молиться, все, теперь можно и не молиться на законных основаниях. Да? Часто для людей святая молитва воспринимается как какое-то тяжелое наказание. Ах, опять молиться, опять на службу идти, как это тяжело, как это не хочется. Но не так было для Даниила. Для Даниила молитва была радостью. Для Даниила молитва была источником сил. Для пророка Даниила молитва была как бы тем, что является, что является как бы жизнью его духа. Если угодно, жизнью жизни. И вот Даниил узнал, что подписан указ. Пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Даниил делал раньше 3 раза в день молился, поэтому у нас отсюда возникло богослужение часов. Вообще-то очень хорошая богослужебная традиция есть, которая восходит к временам апостолов, даже до апостольских времен, к временам пророка Даниила, о том, чтобы посвящать Богу 9 часов утра, полдень и 3 часа дня. Вот в это время очень хорошо встать, хотя бы «Отче наш» прочитать, чтобы таким образом поклониться Создателю, чтобы прославить его. Многие благочестивые греки даже сейчас вот в это время совершают служение часов сами. И любой мирянин это имеет право делать. И вот Даниил, он преклонял колени и клонился в сторону Иерусалима. Почему? Потому что он помнил слова царя Соломона, что, который просил, чтобы всякий молящийся в сторону храма был услышан, даже если он будет в плену. Вот он, Даниил, молился в сторону разрушенного храма. На сторону этих развалин молился, что и кроме того, что он молился, он еще и славословил Бога. Он не только молился, да, просил Бога о помощи, но он еще и хвалил его за его дела, за его чудеса, за его милосердие, за его силу, за его правосудие, за все его прекрасные свойства, за все его могущество, которое наполняет всю землю. Как вот интересно, святой Палит Римский говорит про какое-то место. Он говорит, а почему же он не стал молиться, например, ночью? Хочет молиться? Молился бы ночью, там, тайком, шепотом. Про себя. Как вы думаете, почему?
Чтобы совесть не обличила его.
Да, было бы лицемерие, понимаете? Вот посмотрите сейчас на нынешнюю практику. Как часто вот люди приходят, приходят православные христиане, например, на отдыхе, приходят в ресторан, да? Или какой-то переговор какие-то идет, и приходит там, да? Ему садится там пить кофе, чтобы там, когда он ведет переговор. И как много христиан при этом стесняется лоб перекрестить? Замечали таких? Который стесняется перекреститься перед храмом, когда проходит мимо храма. Который стесняется на работе встать и молитву Господню прочитать, и перекрестить еду. Бывают такие? Бывают такие, да? И смотрите, как Даниил пророк вас вовлечает. Он под угрозой смерти, да? Продолжал молиться вслух. А вас что, ко львам засовывают? Вроде как не засовывают, так? Что это значит? Значит, такой человек стыдится. Стыдится имени Христа Спасителя. А о том, кто стыдится Христа Спасителя, что там сказано? Кто стыдится меня и моих слов, того и я постыжусь, когда приду во славе Отца Моего с ангелом моим. Интересно, что, например, протестанты, они этого не стесняются делать. И они будут нам судьями в день суда. Действительно, нельзя стесняться своего христианства. Если люди соблазняются от того, что я молюсь, что надо отвечать? Это их проблема. Понимаете? Когда Господь проповедовал, и ему сказали, что знаешь, что фарисеи, услышав твои слова, соблазнились. Господь им что ответил? Он говорил, оставьте их, они слепы, вожди слепых. всякое растение, которое не насадил отец мой, оно будет искоренено. То есть Господь не говорил, что нужно избегать соблазна всеми способами. Нельзя соблазнять грехом, понимаете? Но если человек соблазняется добрыми делами другого человека, это его проблема. Не больше. Об этом прямо говорит святой Василий Великий в нравственных правилах. Он разделяет три вида соблазна. Соблазн из-за доброго дела, который не должен быть никаких препятствий. Да? Соблазн безразличного дела, когда нужно снизойти к немощи человека. И соблазн греха, который является двойным грехом. Человек не только делал грех, но и другого на это соблазн. И вот Даниил и так, Даниил три раза в день молился. Так что давайте постараемся, например, Даниил тоже постепенно вот вводить эту практику, три раза в день посвящать Создателю. Девять, полдень. И в три. Я думаю, даже на работе очень наше это время прочитать несложно. Так ведь? Заодно у нас получится некоторое время, ритм времени. В 9 мы вспомним сошествие Святого Духа на апостолов. В полдень мы вспомним распятие Христа. А в 3 дня мы вспомним смерть Христа. Вот эти священные события, они как раз происходили вот в это время. И мы таким образом сможем наш день сделать связанным со священной историей. Понимаете? С историей нашего спасения. Даниил же молился, еще не зная этого, будучи пророком, он прообразовывал вот эти великие события. Итак, тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Тогда пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из плененных сынов Иудеи, не обращает внимания на тебя, царь, и не на указ тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался спасти, избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали им: знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Здесь мы видим ситуация, похожая на ситуацию, которая произошла позже. Ничего вам это не напоминает?
С Пилатом такая же.
Ситуация с Пилатом точно такая же, да? Пилат тоже хотел отпустить Христа, да? А его шантажировали. Его просто элементарно заставляли. Если ты отпустишь его, то ты не друг кесарю. Всякий делающий себя царем, противник кесарю. Если сейчас мы внимательно будем читать это повествование, мы увидим очень много параллелей вот именно со событиями Страстной Пятницы. Даниил остается верным Богу, несмотря ни на что, несмотря на угрозу смерти. Христос остается верным своему Отцу, да, до самой смерти, до смерти креста. Значит, Даниил, он продолжает свидетельствовать об своей верности Богу перед лицом угрозы. Христос свидетельствует о том, что он верен Отцу, и то, что он его посланник перед лицом Синедриона. Да? Христос осуждается Пилатом против своей воли, Дарий против своей воли, подловленный, да, на законе, осуждает Даниила. Итак, тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Что такое ров львиный? Дело в том, что в Вавилоне существовало нечто типа зоопарка. Были некие священные животные, которые жили во рвах, и там их использовали не для практических целей, например, преступников сбрасывали туда. Вот. Ну и для того, чтобы полюбоваться. Ну и для практических целей, например, захотел царь поохотиться. Не искать же льва где-нибудь там далеко, да? Вот. Надо в... Просто берется лев, да, вводится на охотничьи угодья. А там на него да, организуется охота. Ну, знаете, как с, у нас было. Наши правители, они тоже охотились на специальных подставных медведей и так далее. Вот, ну, для этих целей держался вот лев. Вот львы там были во рвах, эти рвы археологи нашли. Вот конкретно тот ров, куда был брошен Даниил, был известен до 3 века после Рождества Христова, даже до 4. Христиане там показывали этот ров, как показывали печь, в которой находились три отрока. Позднее, когда там пришел ислам, после того, как Вавилон был заброшен, место было утеряно. Но ров этот был достоверно известен в течение почти тысячелетий. Итак, и царь сказал, при этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. И Дарий все-таки надеется на то, что от него каким-то образом избавится. И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец и лег спать без ужина. И даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Так он расстроился от того, что вот его лучший слуга, ближайший помощник, он таким образом был погублен. Но почему перстень был не только царя, но и вельмож? Чтобы ни царь не мог, да, тайком вытащить Даниила, ни вельможи не могли его там погубить, чтобы ничего не могло измениться. И вот этот эпизод вам тоже ничего не напоминает? Это совершенно очевидная связь, параллель. Помните, когда Господь умер, когда его положили в гробу, в гробницу каменную, приложили как камень, да? А потом первосвященники запечатали его печатью, чтобы ничего не изменилось в решении о Христе. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя ото львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист». Да и перед тобой, царь, я не сделал преступления. Потому что нарушение закона, которое противоречит закону Бога, не является преступлением. Это норма христианской жизни, которая была общей для Ветхого и для Нового Завета. Если какой-то закон, какое-то постановление противоречит Слову Божию, оно должно игнорироваться. Именно по той причине, что воля Бога она важнее, чем воля любого человека. Так ведь? И... И сказано, что ангел, он заградил уста львам. Предание, которое было сохранено для нас и Палеолит Римский. Львы, когда туда попал к ним Даниил, они стали лизать его ноги, размахивать хвостами. Даже иногда вот изображается на иконах, там львы хвостами переплетаются. Вот. А почему? Потому что они стали к нему ластиться. Потому что они увидели в нем как бы нового Адама. Как Адам до преступления, он властвовал над зверями, и не было никакого зверя, который был бы ему опасен. Напротив, все звери были ему покорны. Так и тот праведник, который становится чистым перед Богом, он возвращается в состояние первого Адама до преступления. Может быть, помните историю, конечно, про Сергия Радонежского и Серафима Саровского, которые кормили медведей. Вот. Но очень известная была, также очень яркая история, была 1934 году, когда митрополита Кирилла везли в ссылку и выбросили из вагона на ходу на полную. Он попал в сугроб, это в Сибири было. И он думал, что он замерзнет. Но он увидел, что к нему идет медведь. Он перепугался, думает, что все уже. Медведь сейчас съест его. А медведь просто подошел к нему и лег. Он тогда подошел к нему, к медведю, лег на медведя. И согревался таким образом, пока не наступило утро, а потом по шпалам дошел он до ближайшей станции. И мы опять видим, что как Господь сохраняет своих угодников. В том числе и вот в 20 веке такие же чудеса происходили. Потому что Бог одинаковый, Бог остается во все времена. И как вот поэт заслужил Брок Даниилу, он научил львов посту. Львы. Да, львы пасите, значит.